Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а вместе со мной сегодня в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня про воспитание детей хочу с вами поговорить. Недавно на новостных сайтах появилась новость, в которой сообщается о том, что отец Андрей Ткачев считает, что детей можно бить, но только в полных семьях. По мнению священника, в целом физическое насилие – это плохо, потому что насилие над беззащитным человеком может понравиться. При этом без телесных наказаний не обойтись. Иногда ребенок ведет себя слишком вызывающе. Но допустимо это только в полных семьях, чтобы был пример милосердия и строгости. Естественно, эта фраза, очередная фраза, скажем так, ну, всколыхнула некую волну недовольства и обсуждений самой темы о том, можно ли, допустимо ли физическое насилие над детьми в процессе воспитания. В принципе, я думаю, что многие родители согласятся, что иногда бывает, что не слушается ребенок вообще никаких уговоров, угроз, не знаю еще чего, и желание физического такого воздействия, да, оно очень сильно возникает иногда. Батюшка, как вы считаете, физическое наказание?
Хочу сказать, что детям из неполных семей очень сильно повезло, а может, не повезло.
Да, их нельзя бить.
Да, им делать можно все, что угодно.
А вот если в
полной... у нас таких семей достаточно много, прямо надо сказать. А если учесть, что можно ли считать, когда, скажем, не родной отец, а второй раз мама замуж вышла, это тоже, наверное, будет считаться как неполная семья. Так тут, наверное, половина у нас таких семей-то наберется, потому что количество разводов, оно очень велико у нас, как мы знаем. Там чуть не к 100% уже, наверное, приближается.
Ну, не к 100, конечно, чуть получше статистика. 70,
может, но... вот такая примерно. Даже в советские времена, по-моему, там...
Статистика, да, действительно, по разводам печальная.
Поэтому все слова отца Андрея, они, увы, воздействия никакого не будут иметь, потому что некого наказывать. Практически таких детей очень мало. Это во-первых. Во-вторых, мы, собственно говоря, почему...
В семьях священников, кстати, очень часто полные семьи. Вот, пожалуйста.
Им как раз меньше всего повезло, да. Но почему, собственно говоря, должна быть полная семья, в которой якобы будет милосердие и справедливость, или что там еще, сострадание, а в неполной этого почему-то нет. Я не совсем с этим согласен, потому что кто-то из членов семьи, скажем, мама может в какой-то степени заменить и отца, потому что я вот сам рос, правда, с отчимом, но как-то он особо не вникал во всякие дела воспитания. Не было такого эмоционального контакта, но могу сказать, что покойная мама, у меня царство небесное, она подала пример, как и с точки зрения, как мужчине себя вести, ну, что как-то так сумела выстроить отношения. И там было и наказание было, и милосердие было в одном лице. Почему нужно разделять? Тут, я думаю, так, видимо, отец Андрей предполагает, что отец, значит, это самое с кнутом,
а мама с пряником.
Вот это так. Тут же вот это все воспринимается. Бывает, кстати, совсем наоборот. Мама с кнутом, а папа с пряником. Бывает такое. Сплошь и рядом, между прочим. Отцы зачастую бывают такие более гуманные даже. Но мы знаем, что в прошлые времена, столетия и века, наказание физическое, оно считалось вообще нормой. Нормой считалось.
Что-то морозы
и для детей, да, и для взрослых, и детей, и взрослых пороли хорошо.
И взрослых и детей. Даже пороли.
А как, конечно.
Ну, вот. Если крепостных только.
Да, в основном, конечно, крепостных. Дворян-то, они были исключены из физического наказания. Вот, но, ну, и не только крепостных. То есть, люди же, когда вот освободились, ну, тоже это было. Вот, скажем, почитайте очерки Бурсы, произведение такое Помиловского, где будущие семинаристы, учащиеся духовного училища, так там на воздусях, как говорили, пароли на воздусях, то есть бедного ребеночка держат 4 человека и со снятыми штанами. А этот самый экзекутор, он этими розгами замоченными в водичке, мягкими, во все его хашивает по мягкому месту. Вот, и некоторые даже такое практиковалось, что в субботу день порки, ну, провинились, ну, а что это самое?
То есть, провинился ты во вторник, да, а пороть тебя будут в субботу.
А может, и вообще не провинился, не обязательно, вот, ну, на всякий случай.
На всякий случай,
профилактика. Да. Ну, так еще провинишься, вот так вот примерно все это было. Да, нет, кстати, вот доставалось детям, вот детей из дворянских семей пороли. Это было наказание. Вообще к детям относились даже дворянским, я вот читал книгу «Быт дворянских детей». Самая убогая, самая темная, самая гнилая комната в дворянском доме, в помещении, усадьбе – это детская. Минимум игрушек и наказаний, лишение сладкого, там запирание в комнате. Это даже из истории Володи Ульянова мы знаем, как там эти все истории. Это сплошь в дворянской семье это все тоже присутствовало. Наказывали почем зря детишек. Вот. Ну, считался уж такой метод воспитания, он самый такой надежный, хороший, правильный. Хотя сейчас общество стало более гуманным, сейчас у нас такого не происходит, хоть у нас вот и говорят, что все, народ развратился весь, то ли раньше было, какой народ хороший был, а сейчас все такие испорченные, преиспорченные. Ну, мы-то испорченные, но на площади 5-го года ведь виселицы не стоят, ведь правильно? И толпа на казнь отрубания головы не сбегается, чтобы посмотреть. Сейчас поставь виселицу на площади, это же ужас, с покойником, который год будет висеть. А в России это было и в 17-м, и в 18-м веке. Только так головы отрубали и стояло, это все целыми годами висело.
Да не только в России.
Ну, я в частности даже про Россию. Конечно, это везде все это было сплошь. То есть какие-то все-таки появились такие принципы новые, что нельзя некоторые вещи совершать. Точно так же и в отношении детей, наверное. Да, вот сразу же скажу, что у нас была прихожанка, Царство Небесное, очень хороший педагог, она всю жизнь в детском саду проработала, видно, что она детей любила и понимала, и она все говорила мне: батюшка, ребенка можно наказывать только один раз в жизни, только один раз, второй раз это, этим делать уже заниматься не нужно. Потому что это не принесет уже никакого ни результата, ничего. Этот один раз – это граница. Потому что дети, они растут, и они учатся в этом мире жить и испробуют, где можно, что такое хорошо, что такое плохо. Они не знают. Крошка сын к отцу пришел и спросила: кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И они вот, я все сравниваю с водой, вода, она попадает в какую-то местность, и она старается заполнить все или даже пробить себе какую-то возможность, чтобы дальше протекать. Точно так же, пока она не найдет свои границы, она, так сказать, не успокоится. Точно так же и ребенок, он тоже пробует, можно, нельзя, вот. При этом поглядывает на родителей, как они смотрят. Но если вот хорошие такие вот родители, нормальные, то они взглядом ребенку дают знать: нет, головой это покивали, и все, ребеночек оставляет это дело, понимает. Но иногда по ручонке шлепнуть можно. Кстати, даже не обязательно это делать физически. Я думаю, что для чего детей физически наказывать? Ведь родители, они имеют, в общем-то, полнейшую власть, абсолютнейшую власть над ребенком. Ребенок зависит от родителей физически, в плане питания, ухода, комфорта. Ребенок зависит психологически от родителей, полностью, полностью зависит в душевном плане, во всех отношениях. Вот какую еще власть надо, для чего нужны розги, когда говорится, это вот это существо полностью зависит от тебя. Что ты захочешь, что он будет делать. Нет, дайте мне розги, дайте мне кулак, потому что мне этой власти не хватает. не хватает ее потому, что мы не умеем правильно распорядиться теми возможностями, которые у нас есть. Ведь приходит мама домой и видит, что игрушки разбросаны там, допустим. Она говорит ребеночку: подбери. Через час заходит, ничего не подобрали. Начинает кричать, ругаться там, а то и шлепнуть может, и все. Ребеночек плачет, ничего не подобрано. Как вот в детстве, я вспоминаю опять же про родителей, пошли взрослые картошку копать, все, Леша это самое, берет ведерко тоже, ходит картошку, давай сюда вот складывай. Наскладывал, неправильно все с грязью, мать высыпала, тихонечко переложила все. Ну, то есть, все, показывали, берешь вот эту штучку, кладешь сюда, показать надо. Вот раз показать, объяснить, два ребеночку нужно показать. Давай будем вместе, все мыли, все вместе, прибирались, косили, там грабельки вот сделали ребеночку, вот там. Вот я помню свое детство, первое воспоминание детское, что мы переезжали из другой дом, и я довольный, мне где-то около 4 лет, наверное, было, так, иду с поленом.
С поленом?
Да, потому что дрова перевозили, их на машину погрузили, ну, Лёш, это тоже нужно поучаствовать.
Естественно, конечно.
Я иду с поленом в руках, вот это мое первое детское воспоминание. Вот, то есть, так вот примерно ребенок растет вместе с
родителями. Смотрит на родителей, подражает,
да,
конечно.
Все верно, все верно. И он в магазине, опять же, я вот замечаю, часто давай купим это, давай все. В истерике ребенок закатывается, просто страшное дело. Ну, неужели родителям непонятно, что он тоже хочет поучаствовать в покупках? Поэтому. Беги-ка вон этот самый Ваня, выбери булочку-то хлеба, какой повкуснее, давай беги. Вот клади сюда, вот молодец. И все, он довольнёхонек идет просто ребенок. Он поучаствовал, ему не столько, ему купить вот что-то надо, дай, дай. Не потому, что он даже этого хочет, а потому, что он тоже хочет стать участником вот этих взрослых покупок. И надо его подключить, где-то, конечно же, схитрить там маленечко, булочка-то может и не нужна, тихонечко выложить деньги, пойти. Можно и так полегонечку. Вот, но какое-то участие, чтобы он принимал. И вот этот авторитет родительский нужно использовать прежде всего. Вот, и укреплять этот авторитет, и стараться не ронять его в глазах детей, как это, к сожалению, часто бывает. А мама вот не знает, как вот управиться с ребенком. Выходит из больницы, он, смотрю, ребеночек весь заходится, она ему: успокойся, успокойся. Я думаю: мама, ну что значит успокойся? Ты объясни ребенку, ты сама успокойся для начала. Что значит успокоиться? Как это, что за манипуляция такая, успокоение? Я тут книжку читаю, называется «Терапия как бесполезных напрасных усилий». Угу. Так вот, успокоение относится как раз к бесполезным усилиям. Сам человек успокоиться не может.
Так.
Даже взрослый ребенок не может успокоиться. И автор этого метода говорит: все, что мы можем сделать, это переключить наше внимание. Ребеночку: ой, какая птичка, что такое? Ой, смотри, как там. Да где ты? Да вот, там, вот. Переключить внимание ребеночка, вот, чтобы у него мысли другие пошли. А успокоить взрослый не могут. Мы не можем не успокоиться. Со взрослыми эта манипуляция такая не происходит. Нет, можно, конечно, там путем каких-то там медитаций, там всяких йоговских упражнений, вот от тренингов, там какое-то сели, дыхание, там. Но это тоже переключение внимания. Угу. Оно тоже это происходит в этот момент. Вот это можно, допустим, сделать. Но мама вот этого не понимает. Только кричать на ребенка, дергать его и кричать ему: успокойся, или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Поэтому нужно почитать нам, современному поколению, книги хороших педагогов, какие-то учебники, какие-то советы, именно как можно лучше общаться с детьми, как это все нужно делать. И тогда авторитет будет у нас такой, что, как говорили раньше, кричать не надо, достаточно посмотреть. Посмотрела все мама, и все, и понятно, чтобы это, и авторитет должен не на страхе держаться, а на уважении, на уважении. Ведь можно даже, знаете, наказать так ребеночка, сказать: эх ты, ну что ж ты, а я-то на тебя, и отойти в сторону. Это страшное наказание для ребенка. Он потерял эмоциональный контакт с родителями. Только что все было так хорошо, и вдруг как будто свет погас. Темно стало, тяжело, уныло ему. Вот он сидит и не может в этом положении. Он понимает, что вот это наказание. я думаю, что нужно такие вещи делать, но тоже не злоупотребляя ничем. Просто ребеночек должен знать, что есть такая вещь, которую делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Нужно это понять, иначе получишь по рукам. И каждый раз, когда он подходит к этому рубежу, напоминать ему так вот об этом, так каким действием, чтобы у него срабатывало вот это все. Вот я думаю, что никаких физических наказаний в современном мире не нужно. Нужно только навыки, время, желание и любовь. Любовь к детям. Я думаю, тогда будет получаться. Хотя есть, конечно же, случаи немножко такие. Бывает, что дети в какой-то момент где-то уже авторитет родителей падает, появились это сверстники.
Да. Этапы взросления, да, естественно.
Да, этапы взросления. Вот тут начинаются, конечно же, трудные такие времена порой для родителей.
Но в это бывает время уже, собственно, поздно пороть. Да, там хоть что делай, уже.
Ну, тем не менее, это все-таки ребенок, еще там 15-16, может быть, даже 17 лет. Я помню, у меня у знакомых барышня еще даже лет 16 влюбилась в мужика, ну, тому лет, наверное, уж 30 было. Да, так полюбила его прямо.
Ну, пороть бессмысленно, да, в этой ситуации.
Они ее дома закрыли, на четвертом этаже она сказала, я выпрыгнула в окошко, пришлось выпускать девушку. Ну, конечно, это все ничем потом не кончилось, погуляли, он ее бросил, как многих других все это было. Но что в этот момент могли сделать родители? Что они могли сделать? Тут бесполезно, действительно, выпрыгнет из окошка и все.
Ну, как минимум, сесть рядом, поговорить и как-то объяснить, возможно,
да,
с точки зрения вот взрослости.
Все,
да,
верно. Вот как
не
раз,
сразу, конечно, дойдет, но
в этот период очень важно сохранять с ребенком эмоциональный контакт. Потому что как раз родители в этот момент отворачиваются и рвут этот эмоциональный контакт. Говорят, ты плохой, ты неправильно себя ведешь, мы с тобой не будем общаться и разговаривать. Все, пошел вон как бы отсюда. И из-за того, что этот контакт пропадает, то ребенок еще больше как бы отворачивается от них и еще больше в какую-то вредную привычку, среду погружается. Вот. Нужно понимать, что какие-то вещи можно узнать только на собственном опыте. Желательно, чтобы этот опыт был не очень таким трагичным, драматичным, как та же вот влюбленность, которая была. Ну да, вот чтобы человек понимал, что такие вещи. Только пройдя через собственный опыт, многие человек начинает вещи понимать. И, увы, без этого, видимо, взросление-то и не произойдет. Поэтому в какой-то момент нужно тут терпение, нужна любовь. Нужна, конечно же, это тревожно, из-за чего ушел поздно, нету там где чего как, или не учится, не делает, то-то и то-то, вот, что из него вырастет, мы же родители переживаем, и пытаемся как-то давить на все на это, но это надо переждать здесь просто некоторые вещи. Нужно, чтобы самое главное, чтобы сохранился эмоциональный контакт, потому что когда произойдет что-то там или даже не произойдет, чтобы он, ребенок, с легкостью мог вернуться снова к общению с родителями, чтобы это, вот эта ниточка, чтобы она не прерывалась, чтобы снова контакт с ними произошел, чтобы все восстановилось. Вот. Поэтому бывают периоды, когда бывают какие-то психологические сбои у детей, но это уже чисто со здоровьем связано. Там вообще воздействовать как-то физически вообще смысла нет. Здесь, видимо, нужно пойти к специалистам уже обращаться, к врачам, психологам, психотерапевтам, даже психиатрам, может быть, нужно. И вообще, конечно же, я думаю, что вот сейчас все-таки у нас становится популярным, психология как-то приживается. Я думаю, что нужно доверять, особенно хорошим специалистам. И они, ну, думаю, помогут советами какими-то. Я знаю, что таких случаев немало, что они могут помочь. Вот поэтому нужно учиться, всему нужно в жизни учиться, в том числе и общаться с детьми. С детьми общаться. Я сам многие вещи до сих пор не знаю, и ко многим только через год, долгие годы дошел какое-то понимание вот этих взаимоотношений с детьми. Ну, потому что, увы, тоже дети учатся, но и мы тоже должны учиться. Почему-то взрослые часто считают, что они вот все знают, все умеют на свете. Да нет, всему нужно учиться, в том числе и этому. Поэтому сейчас вот я даже знаю, что курсы появляются для беременных женщин какие-то, потому что еще буквально там лет 10 назад мама родила ребеночка, принесла домой его и не знает, что с ним делать.
Ну, там акушерки обычно ходят, или врачи,
ну,
там, или
в данный-то вот момент, вот я принесла, положила.
Объясняют хотя
ну,
бы.
Правильно. Это, ну, сейчас
но
это получше.
Ну, это да, конечно.
Пришла, ты... как, что?
Что с этим маленьким комочком делать?
Что делать-то?
Да,
она боится с ним наедине остаться, да, даже. Да. как с ним это самое? Раньше хоть в крестьянских семьях там все это было на виду, потому что куча детей, и все потом все знали.
Ну, и потом там же все равно были старшие, которые объясняли, помогали.
Да там даже объяснять не надо было, если вот
ну, и это тоже,
там
да.
куча детей, угу. постоянно водиться приходилось с ними. Угу. Да более того, я даже лекцию, помню, слышал о том, что молодая жена, невестка так называемая, устраивали на чердаке там со свекровью куклу там, качели там, ну, вот ребеночка качать вот это угу. все. Вот, и смотрели, ходит ли она с куклой-то играть. Да, даже через это, ну, то есть человек вот приобщался как-то к такому пониманию. Поэтому здесь нужны своего рода тоже курсы для родителей. Тем более, вот, как отец Андрей, видите, говорит, что он неполные семьи, вот, где нет вот такой какой-то традиции, хорошего примера для подражания, как общаться с детьми, как воспитывать и все. К счастью, дурного тоже, может быть, нету, потому что ведь сколько угодно, не надо думать, что если семья там полная, как, и все там хорошо, замечательно. Да нет, сплошь и рядом, там из поколения в поколение может передаваться какая-то там враждебность, ругаются, кричат, скандалят, там колотят. И так вот от одних к другим это все по наследству идет. Ребенок вырос на этом, на скандале, на всякой ругани, на грубости, и настрадался от этого, создает семью, и у него все то же самое. Потому что он не знает, как по-другому себя вести. Вот эти образцы все, они залегли в него, и точно такая же модель поведения, как в семье у них раньше была. И здесь тоже нужно, я думаю, учиться, то есть читать на этот счет книги. Сейчас много различных, ну, конечно же, хороших специалистов нужно, как ко всему у нас. Вот когда мы товары в магазин приходим, как-то выбираем, что вещь качественная, некачественная, посмотрим отзывы какие-то там и все такое прочее. Точно так же и специалисты тоже разные бывают. Вот, и нужно искать таких людей, если нам нужно, совет, помощь. Священнослужители, я думаю, есть такие опытные уже люди, и тоже могут, благодаря, как у нас тут недавно назвал кто-то, я слышал, что священники... А почему вы к батюшке пришли? А денег на психолога нет.
Бедные батюшки, что им только не приходится выслушивать
да,
от
вот.
Своих прихожан.
Но все-таки это часто непрофессиональные психологи, священники, так сказать, а по наитию, что называется, угу. поэтому не всегда они все правильно делают, это нужно тоже учитывать. То есть поосторожнее к таким советам относиться, не абсолютизировать. Это у нас так бывает, что вот что батюшка сказал, это все это какая-то чуть ли не истина такая.
В последней инстанции.
Да, что это голос церкви там и все угу. такого прочего. Нет, он может и ошибаться, и в книгах может ошибки допускать. Вот эти книги священнослужителей и там, потому что нельзя на одну чашу весов рассуждения мудрого священника и Библию, скажем, Евангелие угу. класть.
Ну да.
Если мы Евангелие говорят, что вот это истина Божия, Слово Божие, а тут все-таки Слово еще и батюшкино, то человеческие слова, они, к сожалению, бывают ошибочные.
Но вообще, в принципе, у православных людей есть такой козырь в рукаве, да, в плане воспитания. Можно всегда сказать, что вот Боженька-то, вот смотри, вот Боженька-то на тебя смотрит, что ж ты делаешь. Вот ладно, там мы с папой, да, ты нам тут вредничаешь, ты, Боженька-то ведь смотрит на тебя.
Но я помню, по-моему, это про Жан-Жака Руссо или про кого-то еще из французских гуманистов, по-моему, про него. Он стал атеистом тогда. Еще молодые годы, когда что-то напакостил, угу. и Боженька его не наказал. И он решил тогда, что никакого Боженьки и нету.
Угу.
Все. Поэтому это такая палка, как говорится, о двух концах. С ней нужно быть поосторожнее, так можно во-первых, это представление о Боге искажается у ребенка, угу. как такому товарищу с кнутом, без пряника.
То есть пугать лучше бабайкой все-таки.
Да, лучше. Вот. И бабайка. Вообще детей не надо пугать. Вот эти вот всякие страшилки, а потом ребеночек кричит там во сне или писит начинает в кроватку, вот, потому что приснилось ему это все. Дети эти очень впечатлительные. Услышат что-нибудь от взрослых, воспринимают это порой как истину. И все потом эти страхи у них какие-то, фобии начинаются. Нужно поосторожнее, наоборот, нужно успокойнее успокаивать. Я вот даже читал методику, как с ребеночком в темноте, допустим, действовать. Вот встал он там, в туалет пошел, например, ребеночек еще маленький, но уже более самостоятельный. Выключить свет и с ним обойти всю комнату, опять же, прощупать все вещи. Это что такое? Ну-ка, отгадай. А тут что у нас сейчас будет? Все перетрогать, шкафчик открыть. Ну-ка, найди там свои какие-то вещи. Вот, то есть, чтобы он не боялся как раз темноты-то, чтобы он знал, что это просто отсутствие света, все на тех же самых местах находится, ничего никуда не убежало, или с закрытыми глазами всю эту операцию проделать. В общем, много всяких способов, я многих не знаю, конечно же, большинство, только то, что вот где-то вычитал, услышал различные такие вещи. Поэтому нужно побольше стараться узнавать, чтобы не криками, не руганью это все делать, а уже как действительно мудрые родители с пониманием, что есть какие-то механизмы. Иногда родители, вот не зная детской психологии, требуют от детей тех вещей, которые они в принципе не могут совершить. Делать. Потому что, как говорят специалисты, у них еще не до конца развит мозг. Вот нет, допустим, каких-то вещей у него. Я вот читал, что есть такое понятие, как психический двойник. Угу. Психический двойник вот у нас у всех есть. Это имеется в виду, что человека нет, но мы с ним можем ругаться сколько угодно в голове. Вот. А у ребенка он появляется, научает, появляется что-то, по-моему, лет с трех. Поэтому, если мама вышла из комнаты, то ее нет вообще нигде. Она исчезла, как умерла, что ли. То есть, угу. она исчезла. Он, ребенок не понимает, что если она там где-то в соседней комнате или за дверью ушла куда-то, то никуда она не делась. Потому что этого образа, вот, ее мамы-то в голове еще нет. Мозг не сформировался. И он тут же начинает плакать. Тут же начинает плакать. Вот эти вещи тоже нужно знать. Какие-то именно развитие ребенка, становление его как личности. Очень много сейчас хороших книг на этот счет передач. Поэтому, если будем мы вот этим вооружать, а не кнутами, пряниками, вот, а такими инструментами для этих вещей, то, я думаю, больше пользы от нашего воспитания будет.
Да и не придется потом физически детей наказывать.
Да не придется потом. Еще дело в том, что это эти как... откликнется, еще неизвестно физическое наказание. Потом бывает, дети так родителям припоминают это все, что ого-го, столько упреков бывает, самим же потом прилетит это все. А потом еще от таких вещей оно появляется и внутренняя удовлетворенность. Когда получается вот это все, какие-то вещи, ты внутренне доволен, что тебе так это удалось, все, ты знаешь, как это все работает, у тебя хорошо. Ну и, конечно же, терпение, тоже понимание, что не всегда все получится, вот, не всегда все сработает, но нужно искать подходы.
Ну что ж, мудрости и сил вам, уважаемые родители. Ну, а мы на этом заканчиваем. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!